Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашай тэмы, чаму ў мінскай школе забаранілі дзённікі на беларускай мове. Ці патрэбны ў Беларусі начны грамадскі транспарт. Хто вінаваты ў паразах зборнай Беларусі па футболі? Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У сталічнай школе забаранілі набываць дзённікі на беларускай мове. Пра гэта распавёў бацька аднаго з вучняў 151-й школы Мінска. Па словах мужчыны, усяму класу даручылі купіць дзённікі на рускай мове. А калі бацькі прапанавалі настаўніцы набыць беларускамоўныя дзённікі, тая катэгарычна адмовілася. Ці сапраўды ў беларускай школе нельга карыстацца дзённікамі на роднай мове? Высвятляла Маша Калеснікава.
Газета «Наша Ніва» распавяла гісторыю пра тое, што ў сталічнай школе нумар 151 настаўніцы забараняюць вучням карыстацца беларускамоўнымі дзённікамі. Маўляў, раз у школе руская мова навучання, то і дзённік мусіць быць адпаведны. Праўда, адміністрацыя школы ў размове з Еўрарадыё такі факт адмаўляе.
У нас і те, і другія дзённікі, все дзённікі утверджаныя Міністэрствам образавання. Вот поэтому нет разницы на русском языке или на беларусском. Сегодня мы смотрели, там и опоздавшие были, немножко дзённікі брали. Дневники те и другие, никто не запрещал. Мы еще акцентировали, что наши журналы классные идут на белорусском языке, но заполняются на русском. Это же можно и проверить, в любой класс зайти, посмотреть те и другие дневники.
Тым не менш, гісторыя з забаронай дзённікаў на беларускай мове ў рускамоўных школах адбываецца і ў іншых навучальных установах Мінска.
Мне сказалі ў адміністрацыі, што Мінадукацыі даслала акт да 1 верасня, дзе пазначана, на якой мове мусіць быць дзённік, якога года выдання, якога выгляду, і што ў нашай школе нельга прыносіць дзённік на беларускай мове.
Кажа бацька шасцікласніка адной са сталічных школ. Тым часам Мінадукацыі на сваім сайце паведамляе, што ў гэтым навучальным годзе да выкарыстання дапускаюцца дзённікі, выпушчаныя паліграфічнымі прадпрыемствамі па ўзгадненні з міністэрствам і прывозіць прыклады дзённікаў на беларускай і рускай мовах. Прэс-сакратар Мінадукацыі Людміла Высоцкая дадае, што вучань можа сам вырашаць, на якой мове дзённік яму браць у школу.
Эти дневники должны использоваться в любом учреждении образования, независимо от языка. Поэтому, безусловно, это уже, наверное, перегиб палки идёт со стороны руководства школы.
Паводле назірання бацькоў, у большасці крам прадаюцца менавіта беларускамоўныя дзённікі. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падчас стрыт-арт-фестывалю «Вуліца Бразіл» бразільскія мастакі прынеслі ў Мінгарвыканкам эскізы і прапанавалі ўладам незвычайна размаляваць адзін з вагонаў метро. Самае цікавае, што чыноўнікі згадзіліся і ўжо ў панядзелак арт-вагон выйшаў на другую лінію падземкі. Па задумках мастакоў, адзін з боку вагона увасабляе Бразілію, а другі зроблены ў беларускіх матывах. На вагоне таксама намалявалі вядомыя месца Мінска. Аднак, нягледзячы на такі падарунак мастакоў, сталічныя ўлады не пайшлі насустрач удзельнікам вулічнага фэсту, які заканчваўся ўначы і скарацілі працоўны час метро. Падрабязнасці ведае наш журналіст Ілля Маліноўскі.
Тбілісоба, вуліца Бразіл, і ўсё дапазна. Мінчане сустрэліся з праблемай, як вярнуцца дадому пасля грузінскага свята, што заканчвалася пасля поўначы, бо ў Мінску няма ніякага начнога транспарту. Метро скараціла працоўны час і цяпер станцыі зачыняюцца ў 0:40, а не ў гадзіну, як раней, на 20 хвілін. Гэта так прынцыпова? У прэс-службе Мінскага метрапалітэна Еўрарадыё тлумачыць, што працоўны час скарочаны пасля маніторынгу.
Перед тем, как принять решение о режиме работы станции, то есть мы говорим о закрытии в 0:40, естественно, это не просто так было сделано. Были проанализированы все пассажиропотоки, в особенности после полуночи. Скажем так, в выработке этого решения участвовал не только Минский метрополитен, а и заказчик перевоза, как столичный транспорт и связь, и также Минский городской исполнительный комитет, как собственник предприятия. Поэтому было принято такое решение в связи с большим снижением, вернее, скажем так, в связи со значительным снижением пассажиропотока. Сегодня в связи с переходом метрополитена на зимний график работы также продолжаются работы по прогнозированию пассажиропотока. И вполне возможно, ну, я не могу так сейчас сразу с лету сказать, что когда это будет, но вполне возможно, если пассажиропоток в вечернее время восстановится, как это было раньше, то, может быть, и будет принято решение о закрытии станции, как и в прошлое время в час. Но пока решение такое действующее.
Цікаво, что метрополитен быцем протягивая гэты мониторинг и час закрытия могут переиграть, только не вельми зразумело, як зачиненное метро вывучая пассажиропоток. А что наконт наземного громадского транспорта? Чему б не зарабить ночный маршрут по проспекте Незалежности? Наместник начальника отдела организации пассажирских перевозок Алексей Косинский тлумачит, что ночью Минск спит.
Ночной транспорт, если помните, мы уже организовывали один раз. Малиновку, Шабаны, еще не помню, куда-то там организовывали. Там содержится вся информация, все закрылось. То, что вы сейчас называли, ну, у нас каждый день клубы работают там чуть ли не до 5 утра. Но есть же, согласитесь, таксомоторные перевозки. Никогда таких проблем не возникало. Зачем? Для чего? Делали по проспекту Партизанскому, шел ночью маршрутный, никто не пользовался. Чем не проспект? Есть, конечно, разница, а вот, скажем так, насколько этот маршрут будет пользоваться, так сказать, ну, скажем, спросом со стороны пассажиров.
Ночные автобусы поспехово працуют у соседних столицах, у Варшаве, Москве, Рызе. Ночные автобусы есть и у Вильни. Что уже казать про буйные европейские города кшталту Берлина, Будапешта або Парижа. Але минские чиновники упэўнены, что в буйных городах большинство краин городский транспорт працует до 23.00. Я выучал досвид працы коллег у Хельсинки, Пекине, Шанхае. После 23.00 там ездят на такси. Верагодна, с гэтага года и мы будем скарачаць час працы транспорту, анансаваў яшчэ у 2016 годзе у інтэрв'ю газеце «Вячэрні Мінск» дырэктар прадпрыемства «Сталічны транспорт і сувязь» Валерый Шкуратаў. Так што атрымліваецца, нам трэба радавацца, што ў Мінску транспорт працуе так позна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У неделю футбольная сборная Беларуси разгромно проиграла сборной Швеции с ликом 0-4. Отборочный матч чемпионату свету прошел на Борисов-арене. Гэтая параза стала уже пятой у 8 гульнях белорусской команды. Нагадаю, что литерально у четвер белорусы у нечакано проиграли у гостях Люксембургу. Теперь сборная нашей краины иде на опошнем месце у своей группе и не мая никаких шансов выйти на чемпионат свету. Про то, с чем связаны кризис белорусского футбола, Еврорадио поразмовляла с редактором спортивного сайта Трибуна.бай Максимом Березинским. А я передаю слово нашим журналистам Виталю Заблюку и Виктору Малишевскому.
Витаю в студии Еврорадио. Это живые эфиры. С нами на связи керовник портала проекта Трибуна.ком Максим Березинский, а тут у студии для вас працую я, Виталь Зиблюк, и Виктор Малишевский. Поговорим мы сегодня про выступ нашей национальной футбольной сборной, якая зусім не радует нас выниками, и матч с Люксембургом сдавалось дно, але еще здарылся матч со Швецией 4-0. Максим, твои уражения первые после этого матча, что подумалось про нашу сборную, про наш футбол?
Всем приветствие! Подумалось, что мы долго шли к этому, и вот мы пришли, и я думаю, что еще впереди нас ждет много разных открытий интересных, потому что окончание цикла обещает быть не менее грустным, кажется.
Но засталось только два матча, и соперники топовые, там уже никто так не будет, напевно, переживать за выник.
Ну, со шведами мы тоже особо не переживали за результат, но оказалось, что три гола за первые 30, сколько там, 7-5 минут, это было как-то уж слишком. Ну и в конце нас возили, ну, просто чересчур откровенно, поэтому... Ну нет, на самом деле все будет важно, и если не будет никакого сдвига вперед, то я не исключаю, что возможны какие-то телодвижения в плане руководства федерации. Я думаю, что терпеть такой позор долго не будут.
Телодвижение у яким сенсе? Изменится керавництво федерации или изменится тренер?
Я думаю, что возможно все. Пока что Игорь Клюшенко вообще не наработал на то, чтобы продлевать контракт с федерацией. Ну а руководство федерации футбола уже давно входит по лезвию ножа, и, в принципе, эти результаты, которые сейчас есть, если мы еще вспомним про молодежную сборную, которая и России 0-7 проиграла, и стартовала безрадостно в цикле... Не стартовала, стартовала-то она с Сан-Марино, 1-0 победили кое-как, но вот потом вторая игра с Грецией без шансов, и это все вкупе складывается в очень печальную картину.
Допустим, вот федерация, ладно, но это единственная федерация, одна из немногих федераций, которая не сменилась вот в этот цикл, когда все федерации там апгрейдились. Значит, у них
все верно.
Большой кредит доверия, наверное,
нет,
даже от главы государства.
Нет. По нашей информации, Федерации футбола удалось отбиться немножко по срокам по этой истории, но в целом ситуация точно такая же, как и у других федераций, и вполне возможно, что это будет немножко с оттяжечкой, да, но приведено в исполнение, в принципе, такие слухи начинают уже потихоньку ходить.
Ну, а есть же такое меркование, что довольно складано именно футбольную федерацию заменить, потому что там все завязано на FIFA, UEFA, скажем так, своя у двукости мафия, и не так просто взять и поменять там Сафарьяна.
Сафарьян здесь ни при чем, это выборная должность внутри федерации. Что касается руководителя федерации Румоса, то мы уже делали несколько раз, проворачивали эту историю с техничной сменой, когда ни у кого нет вопросов ни у UEFA, ни у FIFA, и не выглас выходил, хотя уже собирался идти на новый срок и ранее Федоров, поэтому наши чиновники уже знают, как все обставить так, чтобы все всем понравилось.
Максим, ну а коли вернуться все-таки до гульни со шведами, те есть футболисты, кого можно выделить, и наоборот, кого треба гнать со сборной, больше николи не кликать?
Ну, это вообще какой-то никчемный разговор по поводу того, кого нужно гнать, который затеял главный тренер сборной по горячим следам. У нас не так много футболистов, с которыми мы можем выступать на вот этом уровне. И мы, конечно, можем сейчас разогнать этих, набрать других, но суть в том, что набирать неоткуда и некого. В чемпионате Беларуси играют люди, которым уже за 30 лет на ведущих ролях, да, если мы будем брать тот же Сачивко, который пришел из «Динамо Минска», или там Павел Рыбак, который в «Шахтере», и все это явно не те люди, которые выведут сбор на новый уровень, поэтому нам нужно изо всех сил пытаться собрать все лучшие силы в кулак и каким-то образом все-таки представлять страну, потому что, к сожалению, в резервацию мы не можем уйти на несколько лет и ждать тут, пока у нас кто-то вырастет. Ну, если это будет позор такой, да, долгий, то как бы нам придется его вот долго терпеть, на самом деле. Вот, поэтому никого не стал бы... Ну, футболисты, конечно, там, такие ошибки допускать нельзя, как допустил, например, Сиваков, да, на таком уровне. Но я думаю, что футболисты очень тонко чувствуют, что творится в вакханалия вокруг команды. Вся эта какая-то абсолютно идиотская эпопея с отставкой Хацкевича, с рассказами про столовую и про все остальное, и суд, который будет скоро. Поспешное, не поспешное, а такое назначение Криушенко, которое уже было от безысходности, когда сборной оставалось пару недель до матча в Швеции, и нужно было кого-то назначать, и никого не было, и вот как бы выбрали Игоря Николаевича. Ну, в общем, все, что творится в белорусском футболе сейчас... Это и даже вот эти, слушайте, ну меня как бы детали больше всего в этой истории печалят. Когда футболистам сборной страны дарят на день рождения, вот когда они приезжают на сборы и у них случается день рождения, то два пустых пивных бокала, то вот часы какие-то подарили совершенно, ну, которые, кроме как, я не знаю, там, бабушке отдать деревню, невозможно ничего с ними сделать, да? Ну, это же просто какое-то вообще неуважение к футболистам своей сборной национальной страны. Ну, так никто не делает, так нельзя делать. И футболисты это чувствуют, и я думаю, что им тоже сейчас не позавидуешь, им тяжело. И, конечно, никто не хочет позориться, выходить вот так вот на полтора часа на домашнюю арену, и чтобы тебя свистывали. Ну, этого же никто в нормальном здравом уме не будет желать.
Тренер Крившенко стали называть физруком так же, как называли физруком Ермаковича. То есть сейчас все стрелы, в принципе, идут на тренера Крившенко, а он оправдывается тем, что у меня не с кем играть. То же самое все уже заметили, что такие же оправдания были у Кондратьева и у всех остальных. Получается, что в чем вообще проблема? Не в федерации, проблема в футболистах.
Ну, проблемы у нас в футболистах есть. Об этом говорили все давным-давно, еще до тех пор, пока не ушел из сборной Глеб, там, да, Корнеленко, Калачев. Было понятно, что у нас нет равноценной смены. Но в то же время задача ведь федерации в том, чтобы минимизировать как-то эти проблемы, как-то подумать над их решением. И если у нас нету лидеров, то нужно было во что бы то ни стало договариваться с Калачевым, чтобы он продолжал выступление за сборной под любыми условиями, там, которые он будет выдвигать, с любыми. Ну, я не знаю, что ему нужно было, да. Ему в первую очередь нужна была, конечно, боеспособная команда, которая бы за что-то боролась. В любом случае, ну, это же вопрос руководства, как сделать так, чтобы всем было комфортно вот в этой жизни, вот прямо сейчас и прямо здесь. А, к сожалению, у нас получается, что Хацкевич у нас не тренер не той системы, кто-то еще как-то не так играет, кто-то не так смотрит, и все это в итоге пресса не так пишет, да, и все это в итоге выливается в один сплошной конфликт, который уже довел до того, что сборная, мы забыли, когда уже собирала полный стадион, ну, на Франции вот был единичный случай, да, но это был вообще один раз, и с тех пор мы опять пошли на, посещаемость пошла на спад. Поэтому здесь очень много управленческих, мне кажется, решений, которые были неправильны, которые ведут нас прям вот, как Виталик говорит, ко дну, ну или, я не знаю, или уже под дно, где мы там находимся, непонятно.
Но тем не менее, если поглядеть на сборную, то учора на поле были люди, которые гуляли на чемпионате молодежном Европы, которые гуляли на Олимпиаде. Чому яны не могут повторить той узровень, який был у их, когда яны были в молодежном стане?
Ну, у нас это же давняя проблема, да, мы в какой-то момент времени неплохо научились немножко с опережением графика развивать молодых футболистов, когда они много играли в чемпионате Беларуси, когда им было по 18 лет, да, и за счет этого они немножко лучше смотрели сверстников. Но потом эти же весь футболисты никуда не ушли, нигде не заиграли, по большому-то счету. Ну, давайте смотреть там по фамилиям. Драгун. Три раза вылетел из чемпионата России, да, из высшей лиги. Филипенко там скитается по иностранным клубам и мало где играет. Павел Нехайчик тоже, да, там не суперкарьера и вернулся уже в Брест. И так, если каждого взять, то по большому счету выяснилось не сегодня, что, в общем-то, это поколение оказалось не таким уж талантливым, как нам хотелось верить, да, и как это вот, нам о чем мечталось в те времена, когда сборная выходила на какие-то турниры молодежные. Вот, поэтому, ну, ничего удивительного нету в этом, и мне кажется, это немножко удивительно для федерации, возможно, что такие проблемы у нас сегодня присутствуют, но всем здравомыслящим людям, включая экс-тренера главной сборной, национальной сборной по футболу Хацкевича, да, это было очевидно еще 2-3 года назад. И то, что мы сегодня пришли к этому, и ничего не делая при этом последнее время, чтобы как-то ситуацию эту изменить, ну, здесь только можно развести руками и там процитировать еще раз Кудасевича, который говорил, что все ясно и уже причем давно.
То есть здесь нет вопроса такого, что там тренер, допустим, иностранный нужен или тренер белорусский нужен? Футболисты из национального чемпионата или футболисты из российского чемпионата?
А мы с футболистов российского чемпионата не наберем уже сборную, у нас там просто никто не играет, поэтому тут уже выбора особого нет. Ну, мы можем тасовать там, выбрать из «Шахтера» или из «Батэ», там, из «Динамо» или из «Динамо Брест», как бы это ок, но там глобально это ничего не поменяет. По тренеру, ну, вопросы есть, конечно, по нынешнему тренерскому штабу, именно в плане игровом, потому что и схема эта с тремя защитниками, и вчерашняя игра с Нехайчиком в опорной зоне, и Риус слева, и Сачивка, и Сигневич, которые были вызваны в последний момент, и, собственно, с колес начали играть сразу без особой подготовки внутри команды. Это, конечно, все вопросы, и тренерский штаб особенно, который, ну, совершенно не впечатляет фамилиями, да, и достижениями, это вряд ли, наверное, те тренеры, которые могут стать такими лидерами в раздевалке, да, которые как-то могут мотивировать, там еще что-то. Ну, все-таки очень важно в сборной, которая собирается на пару дней, чтобы это была какая-то не просто вышли там, поиграли в дыр-дыр, да, чтобы там была какая-то атмосфера своя. Ну, это же очень важно для команды национальной. А, к сожалению, так получилось, что мы где-то утратили эту нить, и у нас сейчас, по большому счету, нет ни игроков, которые помнят хорошие времена, относительно хорошие времена, ни тренеров, которые бы могли что-то рассказать, и которые играли на высоком уровне. И все это вот приходит к такой плачевной ситуации, когда все тянут в разные стороны, как лебедь, рак и щука.
Ну что ж, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Дякую. С нами был Максим Березинский, керовник проекта Трибуна.ком. Я Виталий Зблюк и Виктор Малішевський. До побачення.
Всего доброго.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Працягваем праграму «Еўразум». З 1 верасня ў Беларусі павялічыліся кошты на камуналку. На 8% падаражылі газ, электраэнергія і гарачая вада. Адначасова з гэтым улады вырашылі павысіць і пенсіі. Праўда, не для ўсіх, а толькі для вайскоўцаў. Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка. А пра тое, як звычайныя пенсіянеры будуць плаціць за паслугі ЖКГ і ці варта ім чакаць росту пенсіі, даведаемся ад Віталя Зыблюка.
З пачатку года сярэдні заробак павялічыўся на 106 рублёў 80 капеек, а сярэдняя пенсія па ўзросце ўсяго на 2 рублі 37 капеек. І як так? А ўсё таму, што за год не было ніводнага пераразліку працоўнай пенсіі, а кошты выраслі на 3,3%. Еўрарадыё запыталася ў Міністэрстве працы і сацыяльнай аховы, чаму пенсіі так адстаюць ад заробкаў. Вось што адказалі ў прэс-службе.
Пенсии должны повышаться, ну, я не беру, да, вот эти минимальные, когда зависит там размер от БПМа, да, вот, они должны повышаться один раз в год в соответствии с законодательством. Понятно, в этом году будем ждать повышения. Все будет как положено в соответствии с законодательством, размеры пенсии будут увеличены, как и положено. Ну, прямо сейчас дату вам сказать и точный размер, и насколько это... Пока нет.
Пераразлік пенсіі ў Беларусі ажыццяўляецца з-за росту сярэдняга заробку. Пры апошнім пераразліку ў снежні 2016 года памер працоўных пенсій у сярэднім вырас на 4,8%. Чаму да гэтага часу не быў пераведзены пераразлік? Пытаемся ў старшыні незалежнага прафсаюза РЭП Геннадзя Фядыніча.
Я могу сказаць, што если было б достаточно средств в казне, то этот вопрос давно был бы решен. В связи с тем, что дети провели пенсионный возраст, еще это не сыграет роль, это только полгода сейчас, те, которые 57-го года, только сэкономят выплаты на этом. А то, что сегодня пенсионерам, особо тем, которых даже по минимальному потребительскому бюджету, они же не дотягивают многие пенсии до этой суммы, которая рекомендуется правительством. Но об этом все скромно умалчивают. Эти пенсии, мы же прекрасно понимаем, у кого какие они есть. И если пенсионер должен сегодня иметь по тому же постановлению Минтруда соцзащиты 311 белорусских рублей, 69 копеек, так называемые, так где же они имеют ее, понимаете? Поэтому, естественно, вся беда в том, что, к сожалению, пенсионеры не сплоченные, нет у них ни партии, ни единого профсоюза, и, к сожалению, пока они находятся своими проблемами сам на сам, потому что это очень большая, ну, проглотили этот пенсионный возраст, а эта проблема очень большая. Услуги растут, ценники растут, как людям. Значит, они снова вынуждены в чем-то отказывать постоянно. Но они же идут, понимаете, от средней зарплаты они идут, и еще идут по всей вероятности от того, какой инфляция какая, понимаете? Если 5% там за квартал, сколько они вот тогда пересчитывают, они к этому привязывают. Но дело в том, что тут, если средняя увеличилась, да, понятно, что фонд социального страхования денег должно пойти больше. Мы досконально не знаем, сколько там сегодня средств, и помимо этого, никакие задолженности предприятиям по этим делам тоже ж не знаем. Мне кажется, что связано с тем, что нет достаточного количества средств, чтобы пересчитать пенсию пенсионера.
Былый министр працы и социальной аховы Марьяна Шоткина казала, что пенсия не можа быць ніжэй за 40% сярэдняга заробку. Наша нацыянальная бяспека не дапускае сітуацыі, пра якой гэтыя суадносіны апусціліся б ніжэй за 40%. Добра было, калі б яны павялічваліся, сказала Шчоткіна. У 2001 годзе суадносіны сярэдняй пенсіі да сярэдняга заробку былі нават 45%, а сёння гэта 37%. Пенсіянерам не даплацілі, нават можна падлічыць колькі. 40% ад сярэдняга заробку – гэта 331 рубель. Такім чынам пенсіянер недаатрымаў абяцаныя 22 рублі 84 капейкі. Алексей Карпека, Віталь Зблюк, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Увосень 2017 года гурт «Сундук» дасць развітальны канцэрт, прынамсі апошні ў гэтым сезоне. Пра гэта музыкі паведамілі ў соцсетках. Прычынай называецца тое, што салістка гурта Ганна Хітрык з сям'ёй з'язджае на пастаяннае месца жыхарства ў Ізраіль. Навіна гэтая з'явілася нечакана і для Ані, бо дакументы на магчымасць пераезду ў Ізраіль яны падавалі ў 2015 годзе, пішуць яе калегі. Сама Хітрык кажа, што з песнямі развітвацца не збіраецца. Песні «Мая душа». Душы пазбавіцца немагчыма. Гэта яшчэ не канец гісторыі, наперадзе новай ролі. 2 кастрычніка, у дзень нараджэння гурта, «Сундук» дасць канцэрт у Купалаўскім тэатры. Больш падрабязную інфармацыю музыкі плануюць агучыць на працягу тыдня. Кліп «Ленінграда» на песню ЧПХ сабраў амаль 3 мільёны праглядаў усяго за суткі. Ролік быў выкладзены на афіцыйны канал гурта на YouTube. У кліпе ўзялі ўдзел журналіст Александр Няўзоров і футбаліст Александр Кержаков. Дзеянне ў кліпе адбываецца ў адным з петербургскіх бараў, на сцэне якога выступае нейкая правінцыйная спявачка. Сярод наведвальнікаў, што назіраюць за нумарам, і знаходзяцца знакамітасці. Упершыню за доўгі час на відэа з'яўляецца і сам Шнуров. Ён дапамагае дзяўчыне выканаць песню. Гледачы ацанілі іронію здымачнай групы. Многія даведаліся Кержакова толькі пасля таго, як ён пранёс чарку спіртнога міма рта. Ролік працягвае набіраць прагляды. Музыкі мегапапулярнай брытанскай хард-рок-каманды Motorhead прэзентавалі 1 верасня свой новы зборнік. Пластінка, якая атрымала назву «Undercover», прысвечаная памяці вакаліста Лэмі Кілмістэра. У зборнік увайшлі разнастайныя кавер-версіі самых вядомых кампазіцый розных музыкаў і каманд. У трэк-лісту «Undercover» значыцца 11 кампазіцый. Сярод іх кавер-версій песень «Sex Pistols», «God Save the Queen», «Judas Priest», «Breaking the Law», «Did Star Trek», «Metallica», «Whiplash», а таксама раней не выдадзеная версія песні Дэвіда Боуи «Heroes». Яна была запісаная падчас працы Motorhead над альбомам «Big Magic» і стала апошняй у запісі, якой прыняў удзел Лэмі. Меркавалася, што песня ўвойдзе ў «Bad Magic», аднак у выніку замест яе быў уключаны трэк «The Rolling Stones» «Symphony for the Devil», які таксама стане часткай альбома кавераў. Гурт LCD Sound System таксама прадставіў новы альбом 1 верасня. Дыск атрымаў назву «American Dream» і стаў першым для калектыву за 7 гадоў. У пачатку 2016 года LCD Sound System абвясцілі пра ўз'яднанне пасля распаду, які адбыўся амаль 5 гадоў таму. Па словах лідара гурта Джеймса Мерфі, на думку аб рэюніяне яго натхніла размова з Дэвідам Боуі. Тады ж музыка анансаваў выпуск новага альбома «American Dream». Праца над пластінкай працягвалася больш за год. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».